Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вера Савченко в среду выступает на процессе по делу своей сестры Надежды в Ростовской области. Украинский блогер за блокаду Крыма и против России. В Израиле очередные теракты. В Европе говорят о новой волне беженского кризиса. Мнение об условно-досрочном освобождении Алексея Полиховича. Об этих и других событиях и темах 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Сестру Надежды Савченко накануне все-таки пустили в Россию, несмотря на то, что ранее сообщалось о выпущенном ФСБ запрете на въезд для Веры Савченко сроком до 2020 года. Завтра, как ожидается, Вера Савченко выступит на процессе по делу своей сестры, который продолжается в городе Донецк Ростовской области. Надежду Савченко обвиняют в убийстве российских журналистов и незаконном пересечении украинско-российской границы. Сама она говорит, что была похищена и силой доставлена в Россию, а к убийству мирных людей или журналистов не имеет никакого отношения. За процессом по делу Надежды Савченко в Ростовской области следит специальный корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Сегодня он рассказал о том, что происходило в суде в понедельник и что ожидается на процессе завтра, в среду, когда он должен возобновиться после однодневного перерыва.
Сторона обвинения продолжает представлять своих свидетелей, а также письменные материалы дела, которые, по их мнению, свидетельствуют о виновности Надежды Савченко. Вчера, как и ранее, на процессе до этого выступали боевики самопровозглашенной Луганской Народной Республики, которые так или иначе имели отношение к захвату Надежды Савченко в плен во время боя 17 июня 2014 года, а также перевозки ее к российской границе, ну и незаконном вывозе ее на территорию России. Вчера выступали достаточно колоритные персонажи. Один из них служил комендантом республики по приказу тогдашнего главы самопровозглашенной Луганской Республики Болотова, человек, который вывез ее от поселка Металлист, где во время боя Савченко была захвачена в плен, вывез ее в Луганск, вез ее в багажнике. Савченко пыталась напомнить ему, как ее избивали прикладом автомата. Он этого не вспомнил. И вообще свидетели крайне мало помнят. Они постоянно ссылаются на то, что прошло много времени. Этого не помню, этого не помню. В итоге Савченко, когда после заседания разрешили ее фотографировать, нарисовала несколько картинок. Вообще она очень так творчески подходит к оформлению собственного мнения по поводу суда и того, что происходит. Так вот, она нарисовала несколько картинок, на которых изобразила свидетелей, которые закрывают глаза, уши, рот, ну, в виде стилизованных обезьянок, которые не видят, не слышат, не помнят ничего. Следующий свидетель, который тоже был, ну, достаточно важный для обвинения, это нынешний помощник главы самопровозглашенной Луганской Республики. Тогда он занимал должность работника особого отдела батальона «Заря», которого возглавлял Плотницкий, нынешний глава самопровозглашенной республики. Он допрашивал Савченко, когда ее уже привезли в Луганск. Он дал ей очень нелестную характеристику, и это единственный свидетель, который с ней сталкивался, и почему-то крайне отрицательно ее охарактеризовал. Все остальные выражали ей большое уважение, называли ее достойным противником и подчеркивали офицерскую честь, которой она обладает и которую она, в общем, не нарушила, даже находясь в плену. Здесь же вчера мы услышали совсем другую характеристику. В итоге Савченко не выдержала и спросила человека, который выглядит, ну, скажем так, не по-боевому, спросила: вы как особист были только штабной крысой или все-таки участвовали в боевых действиях? Конечно, это вызвало очень большой шум и протест со стороны прокуроров. Судья сделал ей замечание, пригрозил в очередной раз удалить ее из зала суда, на что Савченко в очередной раз сделал заявление о том, что если ее удалят из зала суда и тем самым не позволят защищать собственные права и собственную невиновность, то она объявит сухую голодовку. Вот в такой атмосфере проходит судебный процесс. Завтра сторона обвинения продолжит представлять собственных свидетелей. К сожалению, и адвокаты на это тоже указывают, что это отрицательный фактор. Никто не знает, какие свидетели будут допрошены и какие материалы будут изучены в определенные дни заседаний. Например, есть вероятность, что приедет в качестве свидетелей и будет выступать в суде руководитель самопровозглашенной Луганской Республики Плотницкий. Это тоже такой яркий персонаж, который, конечно, очень многое мог бы пояснить, например, по поводу того, как Савченко ушла из Луганска. То есть она настаивает на том, что ее вывезли буквально в наручниках, вывезли и передали спецслужбам уже на российской территории. Очень странную версию представляет обвинение, которое утверждает, что Плотницкий запросто отпустил боевого офицера, дав ему телефон, и вывез Савченко к границе России и там ее отпустил. Вот этот момент, конечно, мы ждем, чтобы его прояснили. Но кто будет выступать? И позволит ли, например, Вере Савченко, которая единственный свидетель со стороны защиты, выступить сейчас, когда время обвинения, представлять своих свидетелей и свои доказательства, пока совершенно не ясно. Все совершенно случайно, то есть мы приходим в суд и только тогда узнаем, какие свидетели сегодня будут выступать.
О новостях процесса по делу Надежды Савченко в Ростовской области рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Игорь Бигдан, создатель развлекательного блога «Самый сок», некогда одного из самых популярных в русскоязычном интернете, на днях предложил своим читателям подписать петицию президента Украины прекратить подачу электроэнергии, произведенной в Украине на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Бигдан, украинский программист, житель города Кременчук в Полтавской области, одним из первых стал зарабатывать блогерством, продавая рекламу в своем блоге в живом журнале. И даже был директором по развитию этой блогерской площадки на Украине, но после аннексии Крыма России занял жесткую позицию. Поддержка своей страны стоила ему заказов от российских рекламодателей. С Игорем Бигданом только что побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
В марте 2010-го я выхожу на первое место в рейтинге Яндекса. Тогда это был, наверное, основной рейтинг блогов, других, по-моему, даже толком и не было, или если были, то совершенно неизвестные. Это было событие. Настолько сильное событие, что прилетали в Кременчуг РИА Новости делать со мной фотосессию. Много лет подряд в рейтинге Яндекса, там в этом топе, сидели одни москвичи и пара питерцев. Их никто не мог догнать. На первом месте там торчали Тёма и другой, помните, да, это Лебедев и Адагамов. И, в общем-то, они там друг с другом конкурировали, остальные даже подобраться к ним не могли. И тут я плавненько, постепенно всех обхожу и там за несколько месяцев выхожу на первое место. Какой-то парень из Кременчуга, как я люблю, из Кременчуга, вот, то есть вообще провинция, никто не знает, кто такой. Интернет разделился надвое, одни за, как здорово этим москвичам показали, другие против, какой-то выскочка, он, наверное, накрутки там и что-то еще, естественно, обвинение.
Итак, вы популярный блогер, и вы занимаете ясную жесткую позицию за Майдан, потом против Крыма. Вы понимали, чем это обернется для вас?
За Майдан ничем. Кстати, у меня там была позиция. Майдан, он фактически делится на два этапа. Первый назывался Евромайдан, когда требовали от Януковича подписать эту ассоциацию, помните. Вот его я не поддерживал. Не то чтобы там критиковал, но в целом мне казалось, что это бессмысленно от Януковича это требовать. А вот когда избили студента, вот тогда я занял однозначную позицию. Но это уже был не Евромайдан, а фактически революция по смещению Януковича. И вот это я поддерживал однозначно.
Почему?
Ну, потому что Янукович всем надоел, мне тоже. То есть, вот требовать у царя на поклон идти, подпиши бумажечку с Евросоюзом, для меня это бессмыслица. Царь сам там решает, чего хочет, мы на него влияния не оказываем. Если мы не подвергаем сомнению легитимность Януковича как президента, значит, все остальное глупая возня, торговля с ним в его наперстке. А если же мы выходим, чтобы сказать Янукович вон, ну, вот это уже, по крайней мере, имеет какие-то последствия. Можно избавиться от этого дурацкой системы, от которой хотелось мне сбежать из страны. Ну, а с Крымом там все очевидно. Пришли, отбирают, и нужно этому улыбаться, радоваться и никак не реагировать, я не понимаю.
К востоку от города, где вы живете, довольно многие поддерживают Россию. Переход Крыма к России тоже их вполне устраивал. У вас в городе, в вашем окружении нету ничего такого?
Вообще очень мало. Из людей, которые немного разочаровали, у меня-то, в общем-то, наверное, всего двое, это которых я знаю, ну, в смысле, достаточно близких знакомых. А все остальные адекватно отреагировали. То есть у меня такой драмы здесь нет. И потом, то к востоку, может быть, много людей, которые пророссийски настроенных и прочих. Кременчуг – это такой центр Украины, ну, в смысле, географически, если посмотреть, то мы находимся очень близко к центру, прямо на Днепре. Кроме того, это Полтавская область, хотите называйте душой Украины, но язык отсюда вышел, песни, культура, очень много всего. Как это быть здесь пророссийским, я не понимаю. Это извращение какое-то. Поэтому здесь резко меньше, чем в соседней Харьковской области, например, таких. нет общих границ с Россией, и действительно, здесь достаточно поехать в наше село Полтавское, чтобы понять, что такое Украина, полюбить ее и больше ничего никогда не хотеть.
Вы заняли эту позицию по зову сердца, это понятно. Но вы понимали с самого начала, чем обернется это для вашего блога, при том, что он вас кормит?
Да, понимал, и в те дни, когда это все определялось, я своей команде сказал, что готовьтесь, доходы будут падать, и, возможно, будут месяцы, когда мы не будем зарабатывать вообще ничего, поэтому как-то там ищите варианты подушки. Ну вот, в общем-то, действительно, это все угасало достаточно долго, но через полгода уже, наверное, практически прекратились там заказы. Да, понимал, да, шел осознанно, тут нет выбора на самом деле, да, это, ты представляешь, ты живешь с осознанием, что ты подлец, ты сам себя не уважаешь, ты идешь против себя. То есть, соответственно, выбора нет, ты не можешь этого сделать, и ты идешь так, как сам хочешь. А деньги, ну да, это плохо, что их сейчас нет, но, как говорится, это еврейские пословицы, спасибо Господи, что взял деньгами. Это меньше из зол, я думаю.
Вы могли занять позицию, что вы вне политики, то есть, ну, вы ведете развлекательный блог.
Сколько себя помню, я всегда был против Путина, против Януковича, против, например, Тимошенко. Да, вообще, практически любой авторитарный лидер, да, у меня вызывал желание его каким-то макаром постараться сделать так, чтобы он сменился на другого. Ну, чем могу помочь? Да, у меня читаемый блог, большая аудитория, я могу на аудиторию влиять, распространяя свое мировоззрение, либеральное мировоззрение. Вот я, собственно, это и делал много лет подряд, распространял. И не был блог чисто развлекательным. Когда начинается война, то, соответственно, делать вид, что ее нет, это как вообще? То ли у тебя не все дома, да? Вокруг скоро взрывы там будут, а ты про котиков там, да? Цветочки. Ну, это нереально. Я взрослый мужчина, я не девочка, я не могу себя вести, себе позволить вести как блондинка, которая может все списать на глупость. Блог отличается от СМИ тем, что в нем формат хоть есть какой-то, у каждого блога есть какой-то свой формат, который выбрал автор. Но в любом случае блог – это отражение личности автора. Это, скажем так, усилитель просто на большую аудиторию. Ну, как микрофон с колонками. Если автору есть что сказать, то его услышат больше народу. Убрать автора, его мировоззрение, его взгляд на вот то, что он публикует, отбор контента, подача контента, все это отражается. Если это убрать, меня с моим взглядом на жизнь, то блог сразу станет никому не интересным. Это его отличие от любого СМИ, любого блога. Он завязан на личности. Я не мог оттуда убрать себя и свои взгляды на происходящее. Это невозможно.
Когда были боевые действия, вы ощущали в Кременчуге, что где-то недалеко война?
Здесь не совсем дело в Кременчуге. Есть такое, знаете, понятие готовности к войне. Когда ты пришел в состояние, что я понимаю, что завтра, возможно, придется идти воевать, призовут, например, да? Или другой вариант, тебя не призвали, но фронт каким-то образом докатился сюда. Все шансы были. Все левобережье планировалось оттяпать, насколько я понимаю. То тебе, если сюда фронт придет, придется в любом случае брать оружие, идти воевать, понимая, что ты, ну, абсолютно никто, там какой-то программист, который тяжелее мышки ничего не держал и воевать не умеет. Это объективная реальность, соответственно, там тебя убьют в первом же бою, все это, ты осознаешь, и ты это принимаешь, и ты на это согласен, то вот считай, что ты живешь с войной каждый день. В Кременчуге, не в Кременчуге, это значение не имеет. И это принятие прошло у меня и у очень многих моих знакомых, не сговариваясь, не обсуждая это. Но я потом уже через полгода это обсуждал с разными людьми, они все сходились на одном. 2 марта 2014 года, когда Путин выпросил у этого своего совфеда, ну как выпросил, он же полностью ему подчиняется, разрешение на ввод войск в Украину, произошел такой духовный перелом. От это какое-то недоразумение с Крымом, там что-то сейчас побузят и закончится, до сразу скачка, это война. Это ничем хорошим не закончится, это будет долго, тяжело и ужасно. Собственно, в эти дни многие люди и выбрали определенный окоп, условно, да, заняли там свое место, и выбора для них уже больше не было после этого.
Напомню, что с Игорем Бигданом беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На западном берегу реки Иордан, вблизи города Хеврон, израильские военные во вторник застрелили палестинца, ранившего ножом офицера Цахала. Всего с начала октября погибли по меньшей мере 9 и были ранены несколько десятков израильтян. Волна террористических нападений в Израиле и беспорядки на палестинских территориях, названные палестинскими радикалами Третьей Интифадой, по-прежнему не стихают. Как израильское общество и правительство реагируют на опасность? Кто выигрывает информационную войну? И что думают о происходящем арабы, граждане? граждане Израиля, многие из которых оказались в ситуации между молотом и наковальней. Об этом я побеседовал сегодня с израильским политологом и журналистом Александром Коганом, живущим в Хайфе, так называемом смешанном по местным понятиям городе, то есть населенном и евреями, и арабами. Насколько вы сами ощущаете опасность и напряжение сегодня, выходя на улицу, или когда выходят ваши близкие?
У меня у самого достаточно богатый опыт. Я живу в Израиле четверть века. За это время у нас была война мирного процесса в 90-х. Затем у нас была одна интифада, вторая интифада, и уже вот идет третья. Автобусы, правда, не взрываются, да, но тем не менее ощущения достаточно неприятные. Был момент, когда было 8 терактов в течение одного дня, когда люди буквально предпочитали не выходить на улицу без особой надобности, да, или выходя брать с собой что-нибудь тяжелое, так как с оружием ситуация у нас очень преувеличивает по поводу того, что израильтяне все поголовно вооружены. Естественно, все поголовно не вооружены, на улице много вооруженных людей. Но, тем не менее, людям, простым, обычным, то есть оружие просто так не положено. Люди выходили с зонтиками, хотя дождей не предвиделось, с палками, с селфи. Были очень много смешных фотографий, что люди носят с собой. Женщины ходят со скалками, чтобы в случае необходимости применить для самообороны. Ситуация стала чуть менее напряженной, потому что введены дополнительные силы полиции в места, где часто происходят теракты и попытки терактов. В других городах, смешанных, особенно городах, например, Хайфа, где я живу, люди стараются как бы ограничить свои визиты в некоторые районы, но не настолько, скажем, сильно, как это чувствовалось во время предыдущей интифады, когда массовые были теракты с применением огнестрельного оружия, взрывы автобусов и так далее.
Насколько израильское общество само оказалось расколото этой ситуацией? Ведь звучат очень разные оценки и предлагаются самими израильтянами самые разные рецепты, иногда совершенно фантастические.
На самом деле любая ситуация подобного плана приводит, наоборот, к укреплению общества, к тому, что люди начинают больше и чаще помогать ближнему. Есть споры политического плана по поводу того, что нужно делать дальше. Действительно, выдвигаются фантастические различные предложения, потому что очень многие люди не видят альтернатив в том, что делает правительство, в том, что предлагают политики. Они не видят выхода, они предлагают различные достаточно фантастические планы, но раскола как такового нет. Народ подкармливает, ну как это обычно у нас, солдат поддерживает полицейских, несмотря на то, что до этого у нас в стране было не очень хорошее, я бы сказал, в последнее время отношение к полиции в связи с целым рядом скандалов, которые были в ее руководстве и не только руководстве.
А израильтяне в массе склонны возлагать вину за обострение обстановки на правительство? Что-то было сделано, чего делать, наоборот, не следовало, и что-то не сделано? И как на все на это реагируют министры и сам Бенямин Нетаньяху?
Во-первых, тут очень странная ситуация. За 25 лет мирного процесса практически все израильтяне убедились в том, что, вне зависимости от политических взглядов, что с той стороной, с которой мы якобы должны заключать мирное соглашение, договариваться и жить в мире и спокойствии, на нее полагаться нельзя. Что при любом раскладе абсолютно любой палестинский политик, любой арабский лидер в конечном итоге заявит, что кого-то из нас нужно резать, если не всех, то выборочно, то есть по регионам или по там, то есть верованиям или по взглядам, но в конечном итоге что надо резать. Поэтому, естественно, так как на палестинцев особой надежды нет, есть некая надежда на то, что все-таки власти, которые мы выбираем, они как бы должны разобраться в этой ситуации. Понятно, что это уже не танго, да, как говорят, что для танго нужны двое. Понятно, что в этом танце нужно так взять себя в руки и вот начать вести, да, чтобы привести это к тому танцу, к тому ритму, к той ситуации, которая нам более выгодна. Да, у властей, так мы уже переходим ко второму вопросу, судя по последним вопросам общественного мнения, адекватных пока ответов на сложившуюся ситуацию нет. К тому есть целый ряд причин. Сейчас достаточно странные отношения у нас сложились с Соединенными Штатами, поэтому вполне возможно, что правительство не желает слишком резко делать шаги для того, чтобы не привлечь на свои головы порицания со стороны США, хотя оно все равно приходит, нас обвиняют в чрезмерном насилии в ответ на уличное насилие. А простая публика, особенно в смешанных городах, и простые люди помнят о том, что были у нас законопроекты, в частности, касающиеся лояльности и гражданства. Да, мы говорим о том, что подавляющее большинство терактов, которые были осуществлены последние дни, последние недели, это теракты, осуществляющиеся израильскими гражданами, арабами, которые поддерживают палестинцев в их борьбе за Аль-Аксу, которую якобы сионисты хотят то ли опять уничтожить, то ли опять там зарыть, закопать, подкопать под нее, построить под ней подземный сионистский город или наоборот ее взорвать. Реально на Храмовой горе статус-кво, который дискриминирует евреев, которым нельзя там молиться, и наоборот дает дает мусульманам все возможности и открывает перед ними все двери. Да? Еврей не может передвигаться по храмовой горе без сопровождения, не имеет права молиться, его могут задержать там, если он начал покачиваться и кому-то из мусульман, находящихся там, показалось, что он молится. В связи с этим люди начинают задумываться и вспоминать, что, знаете, вот 3 года назад там были инициативы лишения гражданства израильских арабов, которые нелояльны государству или поддерживают террористическую деятельность. Есть, естественно, проблема еще и с тем, что руководители арабского сектора недавно правительство поощрило, надеясь, очевидно, понизить накал экстремизма, выделением почти 1 миллиард шекелей на нужды сектора. На самом деле, практически все руководство израильских арабов, находящиеся в Кнессете, игнорирует то, что происходит с самими израильскими арабами, занимаясь палестинской проблемой. Одна из деталей критики в адрес правительства, что если вы хотите действительно каким-то образом посодействовать улучшению ситуации в арабском секторе, не надо для этого привлекать арабских депутатов, нужно давать напрямую, да, муниципалитетам поддерживать тех, кто лоялен, тех, кто не выступает там, в поддержку интифады, аль-Аксы номер 2 и так далее, и так далее. Публика требует более жесткой реакции на теракты, требует смертной казни для террористов, потому что у нас уже не первый, не второй, не десятый, не сотый случай, когда террористы, выходящие из тюрем, вновь возвращаются к террористической деятельности. Так что да, есть очень масштабная критика. Министры между собой, несмотря на то, что вот наш кабинет по вопросам безопасности собирается очень часто, в нем очень нешумные, очень громкие споры, хотя вот сейчас запретили министрам даже ходить туда с мобильниками, чтобы никто не записал, не дай бог, на смартфон обсуждение, не вынес информацию. Да, там очень сильные споры по поводу мер, какие меры нужно принимать. И достаточно много министров требует ужесточить реакцию на то, что происходит.
А у вас есть знакомые израильские арабы?
Да, естественно, мы живем в смешанном городе. Подавляющее большинство из них христиане, но да, есть мусульмане.
И что они говорят о происходящем?
В смешанных городах то, что произошло, интифады, в частности, объявлены в арабском секторе, опять-таки депутатами Кнессета арабскими, забастовка, поддержку мечети Аль-Акса, привела к тому, что число покупателей, число клиентов арабских бизнесов очень резко понизилось. 80, практически 90% в некоторых районах смешанных евреев просто перестали покупать у арабов или ходить в рестораны, которые они содержат. Вызвано это, во-первых, тем, что подавляющее большинство, как я и сказал, террористов являются израильскими арабами. Б, достаточно большой процент израильских мусульман закрыли свои бизнесы или не пришли на работу, когда была объявлена эта забастовка. Для среднестатистического израильтянина-еврея ситуация, при которой ты ходишь к своему соседу в ресторан или в лавку, да, а потом по абсолютно надуманным причинам человек закрывает лавку и поддерживает тех, кто тебя убивает, приводит, естественно, к тому, что ты туда просто больше не придешь. Израильские арабы-христиане, к сожалению, пострадали от этого очень масштабно, потому что они находятся посередине между двух стульев. Часть из них были вынуждены присоединиться к забастовке по определенным причинам в арабских населенных пунктах. Если ты не идешь так с толпой, то там будут пойти против тебя. Часть из них пытались этого дистанцироваться. Мы были, например, рады очень знать, что тех, кому мы ходим, тех людей, которых мы знаем, они в забастовке не участвуют.
Есть ощущение, что Израиль в этой ситуации заметно проигрывает информационную войну во внешнем мире, если судить по публикациям в некоторых российских, американских и европейских изданиях.
Да, и это было всегда, но, к сожалению, ситуация все больше и больше ухудшается. Тому есть ряд объективных причин и ряд необъективных. Мы в последнее время замечаем, что почему-то средства массовой информации в всем мире, которые, по идее, должны были поддерживать нас, показывают абсолютно непонятную точку зрения, публикуются абсолютно высосанное откуда-то из пальца интервью с какими-то несуществующими чиновниками. Вот мы сегодня занимаемся, например, тем, что проверяем, откуда одно из русскоязычных изданий взяло интервью с анонимным пресс-секретарем израильской армии в Иудее и Самарии. То есть это одна из вещей, которая смутила всех израильтян русскоязычных, которые служили в армии. Мы сейчас пытаемся выяснить вообще, о чем идет речь. То есть, кто это вообще придумал, почему подобного рода публикация появляется на средства массовой информации, которая, по идее, должна была быть за Израиль, а не против. Нас очень смущает ситуация, при которой западные СМИ публикуют сообщения о терактах с заголовками «Еще 4 палестинца застрелены на израильских улицах, есть раненые». Ну и где-нибудь там на 3-м абзаце выясняется, что эти палестинцы на самом деле бегали с ножами и зарезали 4 человек. Но это так, такая маленькая деталь. Израильтяне к этому, кстати, относятся так, достаточно с юмором. Да? У нас появляются различные фотожабы, которые вывешивают в Фейсбуке. Как бы западные СМИ, так как они сегодня отражают ситуацию в Израиле, отражали бы, скажем, теракт 11 сентября, то так было бы, например, бы информация о том, что 19 мусульман погибли в результате удара американской авиации, запятая, в Нью-Йорке разрушены здания. Причин тому достаточно много. Одна из базовых причин то, что средства массовой информации стараются брать корреспондентов в Израиле арабов, и в частности арабов-мусульман. Почему? Потому что вы не можете взять еврея-израильтянина, привезти его в Газу, чтобы он, например, встречался с представителями Хамаса, спрашивал у них их точку зрения, да, и после этого, чтобы он выжил. Поэтому вы берете араба, мусульманина, он может быть, я не знаю, активистом исламского джихада, да, и он будет вам описывать происходящее у других, у евреев, возможности получить адекватную реакцию, и у местных исламистов практически нет.
О нынешнем всплеске насилия в Израиле я беседовал, напомню, с политологом-журналистом из Хайфы Александром Коганом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Европе говорят о новой волне миграционного кризиса. Она началась после того, как власти Венгрии закрыли границу с Хорватией, в результате чего беженцы, направляющиеся в Австрию и оттуда в Германию, повернули к хорватско-словенской границе. Там уже скопились тысячи людей. Хорватия заявляет о том, что не в состоянии содержать такое количество мигрантов, а Словения, что не может пропускать их в таком количестве через свою границу. Ситуацию для «Радио Свобода» комментирует обозреватель хорватской газеты «Ютарни лист» Владо Вурушич. С ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Какова обстановка на границах Хорватии? Какой сейчас режим со Словенией, с Венгрией? Закрыты ли эти границы на данный момент в связи с ситуацией с беженцами?
Проблема, конечно, в том, что венгры закрыли границу. Так что за последние 40 и больше дней беженцы приезжали из Сербии в Хорватию и из Хорватии переправлялись в Венгрию и дальше там в Австрию и Германию. В Венгрии закрыли границу. Я должен сказать, в Хорватии сейчас выборная кампания и социал-демократическая партия, которая у власти, обвиняет премьер-министра Орбана, что он этим, что закрыл границу, вмешивается в выборы. То есть этим хочет поддержать правую оппозицию в Хорватии, поскольку все думают, справится ли правительство в такой обстановке с беженцами.
А сколько сейчас примерно беженцев в день прибывает в Хорватию?
Из Сербии ежедневно приезжает от 5 до 6, иногда даже больше тысяч. А Словения сказала, что они более 2-2,5 тысячи беженцев в день не могут принять. Так что большая вот давка, можно так сказать, сейчас на границе со Словенией, потому что словенцы вчера не захотели пропустить несколько автобусов и поезд, в котором находилось где-то 1800-1900 людей. Сейчас вот министр внутренних дел Словении сказала, что они пропустят этот поезд и, может, несколько автобусов, больше пропускать не будут. Постоянно приезжают из Сербии беженцы в Хорватию. Погода здесь осенняя, дожди уже идут здесь, и именно неподалеку от словенской границы были и большие наводнения. Так что ожидается, что большие проблемы будут. Премьер-министр Хорватии Миланович вчера сказал, что он не понимает, почему венгры закрыли границу, поскольку Австрия и тем более Германия пока это не собираются делать.
А сама Хорватия в этой ситуации не собирается закрывать границу с Сербией, например, или как-то ужесточить контроль?
Если Германия закроет границу, Хорватия, наверное, тогда и сама закроет. Это будет, как говорят здесь официальные лица, это будет последний из последних вариантов. Дело в том, что если Хорватия закроет границу с Сербией, проблема тут для Хорватии не решена, потому что беженцы тогда из Сербии, наверное, пойдут через Боснию. А Хорватия имеет большую границу с Боснией. Если Хорватия будет закрывать границу, тогда, наверное, будет закрывать и границу и с Сербией, и с Боснией. Но это большая проблема, поскольку граница с Боснией более чем 1500 километров.
Ну, пока Хорватия не в Шенгенской зоне, а эта ситуация как-то ускорит или, наоборот, затормозит переговоры о принятии Хорватии в Шенгенскую зону?
Про Шенген сейчас никто не говорит, потому что, можно сказать, в этой части Европы Шенген больше не существует, потому что есть контроль на границе Австрии и Германии, Австрии и Словении, Словении и Венгрии, так что ситуация слишком хаотична, и Европа никак не может справиться и решить вопрос беженцев. Хорватия считалась, что она через год-два должна была войти в Шенгенскую зону. Что с этим будет, это, конечно, по-моему, будет зависеть не только о том, готова ли Хорватия на Шенген, а готова ли Европа к тому, чтобы вообще Шенген больше существовал.
А к Европейскому Союзу, к Брюсселю Хорватия сейчас не обращается с какими-то просьбами о финансовой помощи, потому что это ведь все довольно большие затраты, и прием беженцев, и контроль.
Да-да-да. Вот недавно Хорватия получила, по-моему, обещание, что получит или несколько миллионов евро именно для помощи из беженцев, но что будет дальше, что принесет зима, это большой вопрос, потому что поток, как мы видим, не уменьшается, он все еще продолжается. Из Греции в Македонию вошло 10 тысяч новых беженцев, которые, конечно, через пару дней уже будут на сербо-хорватской границе. Единственное то, что Хорватия не хочет и о чем постоянно, как говорят в правительстве и на связи с Брюсселем, и с Берлином, и с Веной, Хорватия не хочет стать как бы лагерем для беженцев, которые будут приезжать в Хорватию, а потом вот они будут отсюда распоряжаться по европейским странам. Хорватия это, конечно, не сможет просто выдержать. Точно так же, конечно, как и Сербия, Македония, Словения, и причем, конечно, и Венгрия.
А какое в хорватском обществе сейчас отношение к беженцам, вот ко всей этой ситуации? Может быть, опросы какие-то были в последнее время?
Как будет дальше, мы посмотрим. Но за все это время не было никаких действительно проблем. Очень много людей включилось в помощь. Люди Красному Кресту дают одежду, напитки и все, что людям этим нужно. Хорватия все делает бесплатно, то есть перевозит людей автобусами и поездами бесплатно. Но на политической сцене большие тут проблемы, потому что правительство в очень плохих отношениях из-за беженцев, в основном с Венгрией. И у Хорватии сейчас самые худшие отношения с Венгрией за последних вот 20-25 лет. Отношения с Сербией тоже не очень хорошие из-за всего этого. А с другой стороны, оппозиционная партия, которая имеет большие шансы на выигрыш выборов, постоянно говорить, что Хорватии нужно придерживаться политики такой же, как и Венгрия.
Напомню, что с обозревателем хорватской газеты «Ютарний лист» Владом Вурушичем беседовал мой коллега Ярослав Шибов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Рязанский районный суд Рязанской области 19 октября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из фигурантов болотного дела Алексея Полиховича. Он был осужден на 3,5 года колонии за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Полихович вину свою не признал. На свободу молодой человек должен будет выйти через 10 дней, когда решение об его УДО вступит в законную силу. Защита и близкие Алексея Полиховича убеждены, что его досрочное освобождение стало возможным благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
25-летний студент Российского государственного социального университета Алексей Полихович был арестован в так называемой первой волне болотного дела 26 июля 2012 года. Сначала его обвинили в участии в массовых беспорядках. Полихович якобы мешал работе полицейских и отгораживался от них металлическими ограждениями. Спустя несколько месяцев к этому обвинению добавили вторую статью – насилие в отношении сотрудника полиции. Полицейский Игорь Тарасов вспомнил, что во время событий на Болотной площади Полихович хватал его за руку. Спустя еще несколько месяцев именно Игорь Тарасов будет стоять на свидетельской трибуне в Московском городском суде и на просьбу адвокатов уточнить противоречия в показаниях начнет мяться и предложит все это забыть. А Алексей Полихович в феврале 2014 года будет признан виновным и получит 3,5 года колонии. Это наказание Алексей Полихович отбывает в исправительной колонии номер 6 в поселке Стенькино Рязанской области. Он провел там уже больше года. Он был этапирован в августе 2014-го. Если ни одна из сторон не обжалует решение об его условно-досрочном освобождении, 30 октября Алексей Полихович покинет исправительное учреждение. В феврале 2015-го он уже подавал прошение об УДО, но тогда Рязанский суд его не удовлетворил. Защита и близкие Алексея Полиховича считают, что сейчас решающую роль в его освобождении сыграло вмешательство уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой. 1 октября во время заседания Совета по правам человека и развитию гражданского общества с участием Владимира Путина Памфилова обратила внимание президента на избирательность судов в вопросе условно-досрочного освобождения. В частности, она сравнила ситуацию Алексея Полиховича, который подходил по всем основаниям для УДО, но оставался в колонии, и ситуацию фигурантки дела оборонсервиса Евгении Васильевой, которую отпустили при противоречивых обстоятельствах через месяц после того, как она прибыла в колонию. Адвокат Алексея Полиховича Светлана Сидоркина рассуждает о том, что повлияло на решение Рязанского суда.
Во-первых, решающее значение имела поддержка Уинхау Панфиловой, которая, во-первых, в публичном пространстве выразила свое отношение к порядку рассмотрения судом условно-досрочных ходатайств о освобождении Нелюши Полиховича. Она нас поддержала, и в суде присутствовал представитель уполномочен по правам человека в Рязанской области. Во-вторых, немаловажное значение имело то, что сам Леша в этой ситуации приложил все силы для того, чтобы ходатайство об этом было удовлетворено, потому что Леша сам старался. Леша работал в колонии, он не имеет взысканий в колонии, он имеет по 3 поощрения вот за время нахождения в колонии. Мне в суде было не стыдно о нем говорить, поскольку все положительные моменты, которые его характеризуют и дают основания для условно-досрочного освобождения, прозвучали в заключении относительно его характеристики личности, которая была озвучена администрацией колонии. Ну и третье, то, что при рассмотрении дела нас поддержала прокуратура. Прокуратура дала положительное заключение в отношении Лёши Полиховича. И вот 3 вот этих фактора в совокупности, на мой взгляд, явились основанием для суда, для принятия судом решения об условно-досрочном освобождении. Ну, безусловно, здесь имеет значение нормативный документ, я имею в виду то, что он отбыл больше половины срока. Просто я об их не говорю, потому что они уже понятны.
Администрация колонии тоже дала положительную характеристику.
Администрация колонии все моменты, которые касаются личности Алексея, их выразила правильно и с положительной стороны. Но просто резолютивная часть их заключения, несмотря на все положительные моменты, изложенные в характеристике в отношении Леши, звучало как, что колонию считают нецелесообразным. Но я-то понимаю, что дана установка вышестоящим руководством. Поэтому такое резолютивная часть заключений колонии была именно такая.
Ну, как вы думаете, кто-то сейчас будет обжаловать это решение?
Прокуратура не будет обжаловать, и я предполагаю, что колония тоже не будет этого делать. И я просто рассчитываю, что мы сейчас дождемся вступления в законную силу и будем ждать Лёшу домой.
Вы адвокат, который давно защищает фигурантов болотного дела. Как вы считаете, то, что сейчас Алексея Полиховича отпустили по УДО, это единичный случай из-за того, что Памфилова заступилась? Или в целом наметилась положительная тенденция в отношении болотников?
Я хотела бы надеяться, чтобы теперь стрелка повернулась в сторону освобождения ребят-болотников, которые проходили по данному уголовному делу, и все-таки позиция поменялась бы. Леша теперь стал вторым человеком, который вышел по условно-досрочно, и я надеюсь, что и остальные ребята тоже выйдут.
Говорила адвокат Светлана Сидоркина. Отец Алексея Полиховича, Алексей Полихович-старший, признается, решение об освобождении сына стало для него неожиданным.
Конечно, наверное, выступление Эллы Панфиловой, да, вот сыграло большую роль. Плюс, конечно, наш адвокат, вот Светлана Сидоркина, я думаю, это тоже, она там такую речь хорошую сказала в суде. Даже прокуратура стала ходатайствовать сама. То есть она не была против УДО. Это было, конечно, для нас шоком. Когда вот первое, что прокурор выступать еще в трениях, и он сказал, что он не против. Конечно, шок был, да. Мы не ждали, конечно, если честно. Единственное, что Леша, он тоже, вот у нас было по видео общение. Когда я уже зачитал, что ходатайство удовлетворяет, спрашивает, вы, говорит, поняли решение суда? Ну, Леша не отреагировал. Да, говорит, я понял, все. То есть там ни улыбки, ни там ничего, никак вот эмоций не было просто. Не знаю, может быть, он пока не поверил в это. или переваривает это все, я не знаю, но эмоции на его лице мы не увидели, радости какой-то, вот что вот, счастье какое-то. Тем более осталось 3 месяца сидеть, думаю, наверное, ну все равно 3 месяца, конечно, это лучше на свободе провести в любом случае.
Ну то есть у вас не было возможности перекинуться с ним парой слов после заседания?
Нет, нет, я надеюсь, может быть, если у него получится, он нам позвонит, там звонки по определенному времени, там, поэтому нет.
Но вы с ним все-таки регулярно общаетесь по телефону и на свиданиях. С вашей точки зрения, насколько он изменился за это время, как на него повлияло это дело?
Конечно, он своих убеждений каких-то он не поменял, это однозначно. Да, он верит в свою какую-то правду, которая у него она есть. Если бы он в нее не верил, я думаю, он бы признал бы вину и еще все остальное. Но он верит в то, что он делает все правильно и закон он не нарушал. Общение вот по телефону и через стекло, потому что мы на длительное свидание не ездим, и к нему жена. Ну, к сожалению, у нас вот такие законы, что он слишком шикарно будет, если еще и родители будут на длительное ездить. Поэтому я не могу вам сейчас однозначно, в принципе, ответить на этот вопрос. Но то, что он начал что-то понимать, он, конечно, переживает за бабушку, за дедушку, вот, понимаете, которым все-таки уже под 80 лет, понимает, и он, естественно, повзрослел за эти 3,5 года. Это однозначно, конечно, да. Думаю, что он уже будет ценить, по крайней мере, не то, что там свободу, не свободу, нет, я не хочу об этом говорить, а вот именно ценить своих близких, помимо того, что он себя в эти 3 года поставил в такие жесткие условия, то он уже понимает то, что он не только себя поставил, он вот за эти 3 года поставил всех близких своих родственников. Он, я думаю, он это понимает.
Рассказывал Алексей Полихович старше. Алексей Полихович стал вторым фигурантом болотного дела, которого освободили условно-досрочно. В июне на свободу по УДО вышел также Степан Зимин. Всего в болотном деле более 30 фигурантов. 18 человек осуждены, 13 амнистированы. Никто из подсудимых оправдан не был. Не считая Алексея Полиховича, в колонии сейчас остаются еще 9 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Красноярске 2 преступников с топором и ножом недавно напали на известного в городе общественного активиста Романа Романова, ведущего интернет-паблик «КрасДТП» и сайт о нарушениях на дорогах, где он выкладывает фотографии и видео разоблачений и аварий. Романов также выступает за права велосипедистов. После нападения, в результате которого Романов попал в больницу, он в разговоре со мной заявил, что все равно не бросит заниматься правозащитной и гражданской деятельностью. Как именно на вас напали и как вам удалось спастись?
Подъехал к дому, слез с велосипеда, доставал ключи от дома, и в этот момент со спины напали. Сразу же ударом в голову уронили, ну и начали забивать просто. Топором по спине попали по позвоночнику, дыра в спине. Их спугнули соседи сверху. Вышла девушка на балкон, начала кричать. А потом выбежала сама из подъезда.
Вы общественный активист, который пытается решать все социально-бытовые проблемы в Красноярске. Или сейчас ваше внимание обращено в первую очередь на транспортное сообщение и на права пешеходов и велосипедистов?
Я активист, который вообще выступает за права человека. Все, в принципе, освещаю проблемы, наверное, такие же, как и во всех городах. Транспорт, отсутствие какой-либо велосипедной инфраструктуры. Нету ни велодорожек, ни велопарковок. Есть какие-то там убогие трубы, вкопанные в асфальт, названные велопарковкой. Вы к ней больше одного велосипеда не пристегнешь. Если там с девушкой, допустим, приехал на 2 велосипедах в кафе, уже не оставишь их там. Парковок нет. Если они есть, то они не оборудованы камерами наблюдения. Люди просто не понимают, что велосипед — это такая вещь, которую даже если ты пристегнул, то вот можно там снять седло, снять фары. В целом, как бы, очень много различных проблем. И в транспорте, и в строительстве, и даже в той же доставке гуманитарной помощи в Хакасию, на которой я писал вот буквально летом.
Если говорить конкретно о дорожном движении, развитии велосипедной культуры, у вас есть предложение, как улучшить ситуацию? И насколько в этом отношении готовы измениться сами жители Красноярска?
По большей части общество именно не готово. Когда в каком-нибудь паблике начинается только затрагивать велосипедную тему где-нибудь ВКонтакте, то там сразу же начинается очень бурное обсуждение. А у нас город очень загруженный в плане автомобилистов. Постоянно везде пробки. Вечером, допустим, там в 6-7 вечера вообще невозможно через центр проехать. Все намертво стоит. То есть очень много автомобилистов. Когда начинаешь разговаривать по поводу велосипедной инфраструктуры, то вот эти все водители накидываются на тебя просто и готовы порвать. Начинают там рвать глотку, что вот у нас у самих как бы дорога узкая, проехать никак. Тут еще давайте вам метр типа выделим на дорожке. Ну и сам город изначально не готов к этому. То есть улицы достаточно узкие, тротуары достаточно узкие. Новые районы, которые строятся, вот там бы, допустим, можно было. Но опять же, здесь идет глобальная точечная застройка, то есть дома ставят там буквально люди. Вот я живу сам в Свечке, у меня просто через окна напротив стоит такая же свечка. Я просто каждый вечер, выходя на балкон, посмотреть там на луну, невольно вижу, как люди там у себя на кухне что-нибудь там варят. Грубо говоря, друг другу в окна заглядываем. Строители гонятся за каждым метром, то есть они заплатили за небольшой кусок земли. И этот кусок земли утыкивают высокими зданиями, то есть получается много квартир, которые потом продать, и будет хорошая отдача. Поэтому изначально никто не думает ни о парковках, ни о велодорожках.
Насколько вы узнаваемая фигура в городе? У вас много врагов и друзей. Покушение на вас явно не было случайным.
Там пришли конкретно убивать, как бы сразу все понятно. Топором в спину просто так бить не будут. Мои друзья до приезда полиции уже разыскали свидетелей, которые прямо рядом сидели непосредственно. Вопрос стоит в том, чтобы уговорить этих свидетелей не испугаться, рассказать, как все это было. Потому что там две девочки, они запуганные до смерти. У них на глазах, можно сказать, человека убить пытались. Люди, которых я могу подозревать в этом сочетании, нам. Эти люди у меня, в принципе, все есть на фотографиях. То есть номера телефонов есть. То есть вот когда угрожали, у меня запись телефона есть. А когда на улице там меня угрожали, у меня фотография этого человека есть. То есть достаточно просто этим девочкам будет показать это все, чтобы они подтвердили. Как таковой направленности конкретной нету. То есть я просто езжу по городу и постольку-поскольку что-то где-то увидел, какую-то несправедливость, то достал камеру, записал видео со своим комментарием, и там уже пускай люди сами обсуждают. Меня, в принципе, читают все наши СМИ красноярские. Если какая-то тема такая есть, они ее быстро подхватывают, делают резонанс, то есть было уже не раз. Люди на улице как бы узнают, в принципе, и в автобусах узнают. А так, чтобы вот именно какие-то депутаты политики, такого пока, к счастью или к сожалению, пока еще не было. Меня вот в последнее время угрожал крановщик, угрожали маршрутчики, угрожали еще там люди. Много всяких разных моментов было. Поэтому, в принципе, я не удивляюсь тому, что произошло. Это рано или поздно должно было случиться.
В эфире «Радио Свобода», напомню, был общественный активист из Красноярска Роман Романов. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы», и завершит его сегодняшний факт. 93 критика из 12 регионов России обратились к председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину с открытым письмом, в котором предлагают распустить только что сформированный экспертный совет главной театральной премии страны «Золотой маски». Как утверждают авторы письма, на «Золотую маску» давит Министерство культуры, и именно с этим связана череда скандалов, потрясших ее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Первыми на известие о том, что в новый экспертный совет вошли так называемые критики-почвенники, отреагировали два московских режиссера. Константин Богомолов и Кирилл Серебренников объявили, что отказываются выдвигать свои спектакли на «Золотую маску». За 20-летнюю историю существования этой премии фестиваля уже были случаи, когда постановщики по тем или иным основаниям порывали с маской отношения. Однако никто и никогда не требовал распустить совет экспертов, задача которых сначала просто увидеть изрядное число постановок, а затем отобрать лучшие для ежегодного московского показа. Теперь с таким требованием выступили театральные критики, почти 100 человек. Они заявляют, что экспертный совет впервые сформирован с процедурными нарушениями, благодаря чему туда вошли люди, которых в профессиональной среде считают нерукопожатными. Среди тех, кто подписал обращение к Александру Калягину, редактор журнала «Сцена» Наталья Каминская. Разговор с ней начнем с такого вопроса. Почему у такого большого количества профессиональных театральных критиков вызвало возмущение то, как сформирован экспертный совет? Ну, строго говоря, несколько фигур там попало, которые представляются сомнительными. Ну и что? При обсуждении бывает дискуссия, голосование.
На этот раз, конечно, мы продемонстрировали невиданную доселе солидарность. На самом деле мы далеко не всегда солидарны друг с другом. Я 2 года работала в экспертном совете, вот предыдущие 2 года мы ругались до хрипоты, но я не могу назвать ни одного человека в тех экспертных советах, где была бы я, который бы не умел слушать собеседника, не был бы способен на это в силу своих человеческих качеств и, самое главное, профессиональных качеств. Обязательно должна быть ротация. Может быть, одна из главных претензий, которые возникли к «Золотой маске» и которые, в общем, и спровоцировали все дальнейшие шаги, это то, что какой-то части людей казалось, что ротация недостаточна. Ротация была, может быть, и недостаточная. Может быть, надо было бы и еще поискать совершенно новых людей, других, отличных и так далее. То есть то, что люди там должны быть разные и разных вкусов, и разных взглядов, это аксиома. Но эти люди должны находиться в одном поле. У них должно быть соответствующее образование, опыт. Ну, извините, все-таки, наверное, и дарование какое-то. Что лично меня заставило это подписать? Туда попал человек, с которым не договориться не может никто. Человек, навязанный, к сожалению, Министерством культуры. Это Капиталина Кокшенева. Когда она была инициирована, видимо, тоже Минкультом комиссии по проверке пушкинских текстов, поставленных на сцене, на соответствие оригиналу. Сама эта идея, мне кажется, странная. Не могу сейчас суммировать, сколько спектаклей этой комиссии было просмотрено, но имелось в виду современные интерпретации пушкинских произведений на сцене. И вот то, что я прочитала, ну, это одиозно, это, на мой взгляд, мракобесно, но это еще и безграмотно. И поэтому, кто бы ни был на сегодняшний день в экспертном совете, туда действительно ввели очень много людей, которые до этого там и не бывали. И даже, я честно скажу, взгляды многих мне известны. Я их не разделяю, но я никогда в жизни бы ничего против этого не сказал, потому что они все имеют полное право там находиться. Они все специалисты, они проще. У них есть свое мнение, они будут его отстаивать. Вот что касается этой кандидатуры, то с ней не смонтируется ни один профессионал. А за этой кандидатурой, понимаете, в конце концов, ну это один человек, да, стоит линия, стоит тенденция подавить, продиктовать, чего раньше все-таки не было. Здесь идет явный идеологический диктат.
Я вас правильно поняла, что вот вы и другие подписанты опасаются, что это только начало определенного и неприятного процесса?
Безусловно. Опасаемся не только мы. Недавно режиссерская гильдия высказала такие же опасения. Конечно, идет явная подмена, которую мы уже когда-то, к сожалению, старшее поколение все проходили. Управление, там, скажем, финансами, да, организационными вопросами из Минкульта. Вместо нее предлагается идеологический диктат. По странному принципу мы деньги даем, значит, а вы извольте сделать то, что мы считаем нужным. В общем, эта опасность вполне реальная. Ее тень, она коснулась и «Золотой маски» тоже.
А теперь слово профессору РАТИ ГИТИС Анне Степановой, чья подпись также стоит под коллективным письмом театральных критиков.
Министерство культуры, вводя свои собственные воли в число экспертов Капиталину Кокшеневу, которая хотя и выпускница нашего театрического факультета, но давно не работала в профессии, практически ничего не писала о театре, за редким исключением, вот это редкое исключение, ее выступления носили крайне тенденциозный характер, это воинствующая позиция, направленная против отдельных режиссеров.
Но вот она прежде всего запомнилась публикациями по поводу спектакля «Тангейзер».
Разумеется, она делала экспертизу для Министерства культуры. И, видимо, экспертиза настолько устроила Министерство культуры, что вот она и была введена в этот самый экспертный совет. Но это человек, который не находится в гуще театрального процесса. Это человек, который не видел такого количества спектаклей, чтобы делать какие-то выводы относительно того, что происходит в нашей театральной среде. Я заинтересована очень глубоко только в одном, чтобы на национальном фестивале «Золотая маска» были представлены спектакли разных направлений, сделанные разными, не похожими друг на друга режиссерами. То есть вот многообразие всех процессов, которые происходят у нас в стране, должно быть представлено вне зависимости от того, каких взглядов придерживаются отдельные члены экспертного совета. И когда Кокшенева говорит, что хватит давать маски Серебренникову, а если Серебренников сделает гениальный спектакль, почему он не может получить золотую маску? Там не одна Кокшенева, там несколько таких отделочных фигур. Нам совершенно непонятен процесс. Почему рабочая группа при министерстве создает этот экспертный совет? Почему отошли от прежней старой процедуры? И если «Золотая маска» вызывала у кого-то какие-то нарекания, «Золотая маска» — детище Союз театральных деятелей. Значит, по всей вероятности, имело бы смысл собрать какое-то специальное заседание в Союзе театральных деятелей. Это наша профессиональная среда, это наша профессиональная премия. Мы должны решать ее нашими голосами. Сегодня, когда многими людьми у власти и в культуре в том числе вдруг овладело желание выстроить новую идеологию целиком и полностью обращенной в прошлое, соединить традиции самодержавной России с Советским Союзом и осенить все это православными темами, возникла попытка починить вот этой идеологии торжествующего прошлого и премию «Золотая маска».
Говорит Анна Степанова, Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Этот репортаж завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» 20 октября. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».